«Разница во времени». У микрофона Владимир Торц. Сегодня продолжение рассказа о пропавшем осенью 37-го этапе заключенных, вывезенных с Соловков. Этапе, который как могильный венок объединил в себе последний цвет, уничтоженный властью культуры народов рухнувшей империи и выдающихся деятелей народившейся новой культуры. Духовенство, дворян и пролетариев, красных и белых, стариков и молодых. Речь уже шла о том, как след этого потерянного этапа. О нем сложились легенды, будто заключенных просто утопили при перевозке на материк в Белом море. Как след этого этапа десятилетиями искали и, наконец, нашли. В прошлой передаче мы остановились на том, что копия списка заключенных Соловецкой тюрьмы, которых осенью 37-го тройка приговорила к высшей мере, совершенно случайно в середине 90-х годов попала из Архангельского ОФСБ, где не должна была находиться, тоже случайность, в Соловецкий музей. Вспоминает директор Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Ирина Флиге.
Сотрудник Архангельского архива был одноклассником сотрудницы Соловецкого музея Антонины Сошиной и в это время переходил на другую работу, и поэтому отдал эти копии. Следующий вклад в поиск этого пропавшего этапа внес Сергей Кривенко, который вот с этими копиями, пятый экземпляр машинописи или шестой, очень плохо читающийся, добился от Ленинградского архива ФСБ лучшего экземпляра. И вот где-то к 95-му году мы имели весь поименный список. И стало понятно, был большой украинский этап. Потому что, конечно, из общего числа 1825 человек на Украину выпадает почти 300 или 300 с небольшим соловецких заключенных, украинцев, которые, естественно, шли общими протоколами, поэтому были вывезены подряд вместе. И дальше начался уже более конкретный детальный поиск, где это произошло.
Передо мной список соловчан, первоначально осужденных на Украине и попавших затем в потерянный соловецкий этап, о котором мы рассказываем. Вот лишь некоторые имена.
Атаманюк Яблуненко Василий Иванович, писатель-журналист. Бадан Еваренко Александр Иванович, профессор истории Запада. Баран Михаил Лукич, завкафедры Института профобразования, Киев. Барбар Аркадий Алексеевич, директор департамента здравоохранения при директории, осужден в 1930 году. Вальдо Фарановский Александр Казимирович, организатор восстания в 1921 году, агроном. Винницкий Тарас Иванович, до 14 года в Национально-демократической партии, в 18-м уездный комиссар Украинской Галицийской армии, осужден в 1933 как руководитель Одесской группы Украинской воинской организации УВО. Волков Василий Митрофанович, научный сотрудник Украинской АН. Волок Емельян Иванович, полковник УБР, в 1933-м председатель Украинского бюро ВУЦИК, Союза шоферов. Вороной Марк Николаевич, литератор-журналист, член Союза писателей, арестован в 1936 году. Вольф Михаил Иосифович, немец, священник РКЦ с 14 года, арестован в 1929-м. Горинский Гаусман Осип Карлович, еврей, конструктор завода имени Марти, Одесса. Дорожный Миненко Иван Дмитриевич, литератор, доцент. Дудкевич Казимир Иванович, преподаватель философского факультета университета, Львов, режиссер «Союз кино», Москва. Железняк Порфирий Емельянович, руководитель штаба восстания в 1921-1922 годах, крестьянин.
И еще десятки, сотни имен от А до Я, до Егорского Матвея Ивановича, 1884 года рождения, историка, экономиста, и литератора Михаила Николаевича Елового, 1895 года рождения. О некоторых украинцах из этого легендарного этапа рассказывает моя коллега по радио, искусствовед Оксана Пеленска.
Я бы начала, наверное, с Николая Зерова. Человек, который даже в семье у него разговаривали по-русски. Он из Полтавщины родом. Я читала замечательные его и ссылки письма, которые он писал своей жене Софье, которую называл «Зорушка». Они на русском языке, но, тем не менее, этот человек делал великолепные переводы с латыни, которую владел превосходно, с греческого языка. И в них чувствуется огромная связь его знаний с фольклором украинским и с украинской классикой. Можно только предположить, что потеряла украинская литература с расстрелом этого человека. Я думаю, что мы до сих пор чувствуем, и еще будем какое-то время чувствовать, отсутствие таких умов, такой мощи интеллектуальной, каким был Николай Зеров. Я могла бы вспомнить семью Крушельницкого. Антон Крушельницкий — это был замечательный интеллектуал тоже и юрист. Он был в правительстве Украинской Народной Республики, его взяли вместе с сыновьями. Только заодно, за принадлежность, как тогда говорилось, Союзу освобождения Украины, к которому они не имели никакого отношения. Но дело не в этом. Антон Крушельницкий, отец, он был министром образования Украины и один из тех, кто первым разрабатывал систему высшего и среднего образования в Украине. И думаю, что тоже, наверное, можно говорить, в некоторой степени сожалеть, что его планы не были реализованы, потому что там была очень интересная система, которая включала изучение, например, фольклора. Еще хотела бы вспомнить здесь о двойке. Они не были расстреляны в один день, в течение двух дней, 2 ноября и 6 ноября. Я говорю о Кулише и говорю о человеке, который делал украинский театр, новый модерный театр, Олесі Курбасі. Мейерхольд и Лесь Курбас. Наверное, можно этих людей ставить на одну площадку, потому что и один, и другой задумывали новый театр и старались его реализовать. Лесь Курбас родился в Галичине, он из небольшого городка недалеко от Львова, но мечтал о театр Большой Украины. Он шел туда, он приехал в Киев, это его Березиль, и, как часто бывает, нашел человека интеллектуально равного себе и тоже мечтающего о новой драме. Знаю из воспоминаний, что когда брали Кулиша, у него в кармане была пьеса, которую он назвал «Такие». Что было в этой пьесе, то есть о чем она была, какие задания она ставила, потому что каждой своей пьесой говорил Кулиш, надо делать новое, надо делать какой-то шаг вперед. Мы не знаем, потому что она была конфискована, и уже никто никогда ничего не увидел. Но эти двое очень сильно продвинули украинский профессиональный театр. Если мы говорим о сегодняшнем украинском театре, то можно говорить о воспоминаниях о прошлом, потому что в некоторой степени то, что делает сегодня на сцене украинской, это то, о чем мечтал Курбас. То есть мы потеряли самое малое 50-60 лет.
Итак, в середине 90-х родные и близкие 300+ осужденных на Украине, сгинувших в легендарном пропавшем этапе осени 37-го, вместе с родственниками еще 800 их собратьев по этапу получили новый шанс обнаружить след своих близких. И опять случай. Весной 96-го в Ленэздате вышла книжка сотрудника Ленинградского управления Федеральной службы безопасности Евгения Лукина. Название примечательное «На палачах крови нет», вспоминает Ирина Флиге.
Среди героев книги подполковника ФСБ Лукина присутствовала биография некого Матвеева. И в описании жизни Матвеева упоминалось вскользь, в одно касание упоминалось, что он ездил в Медвежьегорск расстреливать соловецких заключенных. Его сперва наградили какими-то там часами или каким-то другим ценным подарком. А потом, значит, его арестовали и тоже приговорили там к 10 годам. Но есть книга, изданная по источникам ФСБ. Замечательно. Мы обращаемся к ним, Вениамин Юфа и я идем к ним и говорим: вот, пожалуйста, ваш сотрудник опубликовал на архивных материалах вот сноска, вот книжка. Будьте добры, вот сюда вот дело Матвеева, пожалуйста. Принесите, покажите. А они, значит, нету. Ну, как это нету, а значит, пожалуйста, дайте публичное опровержение, что ваш бывший сотрудник Лукин написал книжку не на основе архивных материалов. Ну, идет такой очень шумный эмоциональный разговор. В конечном итоге они приносят личное дело Матвеева. На расстоянии 4 метра, не выпуская из рук, значит, его открывают и говорят: вот видите, здесь ничего нет, вот видите, здесь ничего нет, это служебное дело. А следственное дело лежит в Петрозаводске. А в Петрозаводске был замечательный исследователь Иван Чухин, который занимался историей Беломорканала. И в связи с историей Беломорканала он работал в архивах ФСБ и в архивах информационного центра Карелии, собирал материалы. И там он наткнулся на дело Шондыша и Бондаренко, двух начальников Белбалтлага, управления Белбалтлага. И в этом деле он встретил какого-то капитана, командированного из Ленинграда. И об этом он как-то упоминал. Когда вот мозаика уже сложилась такая, что есть какой-то архивно-следственное дело в Петрозаводске лежит по обвинению Матвеева в каких-то злоупотреблениях, что с этим делом работал Чухин и упоминал о существовании там Матвеева. Все это сложилось уже, к сожалению, после смерти Ивана Ивановича Чухина, и поэтому более подробно он ответить на эти вопросы не мог. Он просто рассказывал в тот момент, когда никто этого не зафиксировал, что это может иметь отношение к Соловкам или еще к чему-то. Как-то, тем не менее, такую вещь он рассказывал. А дальше проблема. Дело в том, что допуск к архивно-следственным делам у нас ограничен законом. Значит, так или иначе, исследователи могут познакомиться с архивно-следственными делами реабилитированных, закрытые. Это дело по обвинению в злоупотреблениях, по обвинению в издевательствах над заключенными, следовательно, никогда не может быть предоставлено для ознакомления исследователям. Мы просили нас ознакомить только с показаниями Матвеева, где упоминалась бы география места расстрела. В общем, с большими трудностями, с письмами поддержки, а это был 96-97 год, еще в то время было много близких нам по духу депутатов и Государственной Думы, и городских дум, и, в общем, с Вениамином допустили до этого дела, но очень ограничено, что только показания Матвеева, и копировать можно только то, что относится непосредственно к поиску географической точки. Мы приехали в Петрозаводск и начали работать с этим делом.
И вот тут-то и обнаружился командированный из Ленинграда в Карелию капитан госбезопасности Михаил Матвеев. К концу 37-го за успешную борьбу с контрреволюцией, награжденный ценным подарком. Из протокола допроса обвиняемого Матвеева Михаила Родионовича от 13 марта 1939 года.
Вы принимали участие в операциях по приведению приговоров в исполнение над осужденными к высшей мере наказания?
Да, в таких операциях я участие принимал неоднократно, начиная с 1918 года с перерывом с 23 по 27 год.
Были ли вы командированы в период 37 года на операцию по приведению приговоров в исполнение в НКВД Карельской ССР?
В 1937 году, примерно в октябре или ноябре месяце, я от бывшего замначальника управления НКВД по Ленинградской области Гарина получил распоряжение выехать на станцию «Медвежья гора» в Беломорский Балтийский комбинат ББК во главе бригады по приведению приговоров в исполнение над осужденными к высшей мере наказания, что мной и было выполнено в течение примерно 20-22 дней.
Кто непосредственно приводил приговора в исполнение и в чем заключалась обязанность остальных членов вашей бригады?
Непосредственно приводили в исполнение приговоры я, Матвеев Михаил Родионович, и Алафер, помощник коменданта.
Расскажите, как приводились вами приговора в исполнение над осужденными?
Осужденных к высшей мере наказания привозили на машине в предназначенное для этого место, то есть в лес, вырывали большие ямы и там же, в указанной яме, приказывали арестованному ложиться вниз лицом, после чего в упор из револьвера арестованного стреляли.
Имели ли место случаи избиения арестованных до приведения приговора в исполнение?
Да, такие случаи действительно имели место.
Ирина Флиге говорит.
Поражает это дело рациональностью ответ. Все показания по поводу того, зачем Матвеев так издевался или этак издевался, вот почему он такую процедуру зверскую придумал, процедуру перед расстрелом, он объяснял с рациональной точки зрения. Что он был послан в командировку, он должен был исполнить приговоры в отношении там 1111 человек. Он описывал, что он приехал на Соловки, забрал этот этап у начальника тюрьмы Апетера и дальше привез их в Медвежьегорск. И привезя в Медвежьегорск, он увидел, что это место категорически не выполняет требованиям расстрельных полигонов. И дальше он дает подробное рациональное объяснение, что он просил, чтобы ему дали 4 машины, а ему 4 машины не дали. Ему вместо машин в Ленинграде, отправляя в командировку, дали покрышки, чтобы он на месте за эти покрышки взял бы машины. Понимаете, есть разные способы анализа достоверности. Но для всех, кто хорошо знает советские реалии, больше достоверности, понимаете, представить себе невозможно. Палач, расстрельщик просит машины, а ему говорят, нет, машин мы тебе не дадим, мы тебе дадим покрышки, сам найди. А дальше он объясняет, что было недостаточное количество конвойных. И поэтому в первый день, 27 октября, когда он приступил к расстрелам, у него была попытка побега по маршруту следования. И тогда он делает перерыв на несколько дней и создает вот эту расстрельную процедуру в Сандармухе.
А куда он отвозил заключенных, чтобы их расстреливать? Как вы вычислили это место?
Это было обычное место расстрела заключенных Белбалтлаг. Уже действующий полигон, может быть, даже не в рамках 1937 года, мы не знаем точно, когда он был введен в действие, но это было то место, где приводили приговоры в исполнение и до Соловецкого этапа, и после Соловецкого этапа обычное место расстрела большого террора. И вот в этих жалобах и объяснениях Матвеева в одном месте выскакивает расстояние. Точка была на расстоянии 19 километров от СИЗО, где находились заключенные. Вот когда он объясняет, что машин недостаточно, что конвоиров недостаточно, в одном месте выскакивает 19 километров. Ну что такое 19 километров? Бери циркуль или 4 дороги, расходящиеся в разные стороны. По какой дороге? Дальше в этом же деле, в другом допросе, он говорит о том, что вот эта дубинка, которую он изготовил, которую он оглушал некоторых заключенных, была необходимостью, потому что вот однажды дорога очень плохо шла, объясняет Матвеев, она шла через населенный пункт. И вот однажды заглох мотор под деревней Пиндуш. Все, собственно говоря, больше ничего нам от дела Матвеева было не нужно, потому что названы главные точки 19 километров и по дороге, проходящей через деревню Пиндуши. Вот на этом то, что называется кабинетный документальный поиск, был закончен.
А дальше, как вы нашли это место?
А дальше все очень просто. Дальше это поисковая группа выходит на место. 1 июля мы приступили к поиску в 9 утра, а уже в час дня нашли это захоронение.
Кто копал?
Вячеслав Каштанов обратился к местной воинской части с просьбой о том, что вот мы занимаемся таким поиском, дайте 5 или 6 солдат, чтобы копать шурфы. И вот сперва они пришли очень напряженные, потому что это ж страшно копать, молодые мальчики, срочные службы. Но после первых 10 ям пустых они расслабились, начали шутить и вышли в такой сосновый бор, в котором были видны такие квадратные провалы. Они достаточно разбросанные по лесу, близко находящиеся друг к другу, и один из таких провалов вот эти наши мальчики начали копать и натыкаются Вы знаете, вот их было четверо в яме, и они все четверо выпрыгнули наружу в одно мгновение. У нас даже есть такая фотография, что они стоят на краю ямы, и видно, что у мальчишек трясутся руки, они пытаются закурить, и эта яма оказалась с останками.
Могу засвидетельствовать, таких ям в урочище Сандармох, а именно там и обнаружили этот расстрельный могильник, таких ям там множество. Убивали там и до 1937 года, расстреливали и позже. Всего там с 1934 по 1941 год убито и закопано более 7000 человек. Сколько таких, часто еще безвестных, могил разбросано по России, бог весть. А ведь еще есть и отделившиеся от нее суверенные ныне государства. Но и на этих бескрайних кладбищенских пространствах Сандармох выделяется особо. И не только тем, что там, в отличие от многих других мест, память убиенных увековечена и чтится. Оказалось, что это глухое лесное урочище, где капитан госбезопасности Матвеев за 4 дня расстрелял советский миф об интернационализме и расцвете братских культур при социализме, это урочище и память о зверстве 37-го объединяет живущих сегодня в разных странах людей сильнее государственных визитов, политических союзов и деклараций братской любви и дружбы. Оказалось, что память о мертвецах сильнее слов многих живых. И Сандармох, как и Соловки, ныне надежно хранят ее. Разница во времени. 1937-2007. Соловки-Сандармох. Потерянный этап. В передаче принимали участие директор Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Ирина Флиги и сотрудник украинской службы «Радио Свобода» Оксана Пеленска, продюсер Андрей Амбочкин, автор и ведущий передачи Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Беслане начался трехдневный траур по жертвам теракта, совершенного 3 года назад. Люди приносят цветы, зажигают свечи у здания школы, захваченной тогда боевиками, и на мемориальном кладбище. Митинги в память о жертвах трагедии проходят сегодня в Москве и Петербурге. В России отмечается День знаний, начало нового учебного года. По сообщению Рособразования, в школу идут около 14 миллионов детей. Безопасность обеспечивает около 300 тысяч милиционеров и военнослужащих. В Ингушетии усилены меры безопасности, чтобы не допустить новых актов насилия. Возбуждены уголовные дела в связи с нападениями на сотрудников милиции в Назране и ее окрестностях. В Волгоградской области сошел с рельсов грузовой поезд, тепловоз и 4 вагона. Пострадавших нет, повреждена линия электропередачи, ведутся восстановительные работы. В России с 1 сентября повышается минимальный размер оплаты труда с 1400 до 2300 рублей. На Волгодонской АЭС от питания отключен единственный действующий энергоблок, как сообщил Росэнергоатом, радиационный фон на АЭС и прилегающей территории остается в пределах нормы. Причины случившегося устанавливаются. В Ираке обстрелу с земли подвергся транспортный самолет, на борту которого находились 4 американских сенатора. Никто не пострадал, самолет ушел от огня. Американские исследовательские аппараты на Марсе вернулись к работе. По сообщению НАСА, вездеходы уцелели в песчаной буре, несмотря на то, что пыль резко ограничила эффективность солнечных батарей. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. В одной из недавних наших передач мы рассказывали о том, как в Советский Союз приезжал американский писатель Теодор Драйзер в 1927 году. Сегодня мы продолжим тему об американцах в Советском Союзе, но поговорим совсем о других американцах, не о писателях, дипломатах, политиках и даже не о шпионах.
Хотя обмана, лукавства и двусмысленностей в этой истории, пожалуй, не меньше, чем в какой-нибудь классической шпионской комбинации.
Речь пойдет сегодня о международных церковных контактах. Тут в хрущевскую эпоху все получалось весьма двойственно. С одной стороны, Хрущев сделал и страну, и себя самого, советского лидера, не в пример более открытым, чем это было при Сталине. Хрущев много ездил за рубеж. Иностранные контакты оживились. Вслед за политиками и журналистами деятели культуры стали больше ездить, и в СССР приезжали тоже больше. Я уж не говорю о фестивале молодежи 1957 года. Так вот, относительная открытость касалась и международных связей церквей. Но, с другой стороны, Хрущев оживил коммунистическую идею, сопровождалась рецидивом антирелигиозной борьбы.
То есть советское руководство само себе устроило ловушку. Чтобы пристойно выглядеть перед Западом, нужно было демонстрировать, что в СССР есть весь требуемый набор прав и свобод, в том числе свобода вероисповедания. Приезжающей делегации требовалось уверить, что в Советском Союзе нет религиозных гонений. А, собственно, что такое борьба с религией? С закрытием и сносом храмов и прочим?
Вот именно. Тут хрущевская политика дала очень неудобную петлю, и особенно приходилось выкручиваться, конечно, перед иностранными церковными делегациями. Любым иностранцам, как мы хорошо знаем, пытались показать товар лицом.
И ни в коем случае не допустить, чтобы они не только увидели изнанку, но лучше бы вовсе и не знали, что она существует. А они-то ведь знали. Документ, с которого мы начнем сегодня, это отчет о пребывании американской церковной делегации в Ленинграде в марте 1956 года. Написан отчет уполномоченным по делам Русской Православной Церкви по Ленинграду и Ленинградской области Кушнаревым и адресован председателю Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете министров СССР Карпову.
19 марта 1956 года в город Ленинград прибыла делегация Национального совета христианских церквей США во главе с президентом совета доктором Блейком. С вокзала гости были доставлены в автомашинах ЗИМ в гостиницу «Астория». Выработанную программу, которую гостям не показывали, они пожелали изменить таким образом, чтобы после завтрака не на машинах, а пешком пройтись кругом Исаакиевского собора, затем подойти к Медному всаднику, там засняться и потом поехать в Казанский собор. Во время прогулки глава делегации Блейк интересовался о том, ходатайствовала ли церковь об открытии собора для богослужебных целей и почему он вообще закрыт. Медведский ответил, что собор, как и сейчас, постоянно в лесах. По своей огромной тяжести он до сих пор делает осадку, и осадка эта неравномерна, что приводит к трещинам в стенах и к необходимости постоянных крупных затрат на ремонт. Такие затраты по силам только государству. Оно и до революции содержало собор, и сейчас отпустило, насколько мне известно, 40 миллионов на реставрацию собора. Если же собор станет зданием религиозного культа, то содержание его легло бы на плечи церкви. А ей это не по силам, и мы не возбуждали и ходатайство об открытии собора. После съемки у памятника «Медный всадник» гости направились в Казанский собор. В Казанском соборе гостей допустили лишь в тамбур и разрешили через стекло взглянуть внутрь, где алтари сплошь покрыты лесами. Непонятно для какой цели, на виду перед стеклом была поставлена на постаменте дарохранительница собора.
Один из гостей заснял через стекло открывающуюся панораму в лесах и задал вопросы. «Здесь находится антирелигиозный музей?» Сотрудник ответил, «Музей временно закрыт на ремонт, и собор будет восстановлен в первоначальном виде, каким он должен был выглядеть по замыслу архитектора». «А дальше что? Опять антирелигиозный музей?» Ответ, «Дальше опять музей Академии наук СССР».
Наверное, уже подзабытое, надо напомнить, что в Ленинграде, в Казанском соборе, находился музей истории религии и атеизма, то есть действительно антирелигиозный музей. Ремонт обоих храмов был, конечно же, отговоркой.
Затем последовал визит к митрополиту Елеферию. От митрополита гости направились в Преображенский собор, а затем во Дворец пионеров. Гостей встретил директор Дворца пионеров Кузьмин, который очень подробно ознакомил посетителей с методикой работы над воспитанием детей и с экспонатами детских работ, обстоятельно ответил на задаваемые вопросы, провел в планетарии детские мастерские, познакомил с большим количеством школьников, и гости, исключая Андерсона, вместе с детьми приняли участие в детских танцах под духовой оркестр. Андерсон в это время в уголку беседовал отдельно с замдиректора товарищем Рыжовой о комсомоле, интересуясь его работой во Дворце пионеров. Посещением Дворца пионеров гости остались особенно довольны, и поэтому, пробыв в нем больше намеченного времени, отказались от осмотра Петропавловской крепости, поспешили к обеду в гостиницу. После обеда гости посетили духовную академию и семинарию. Гостям были показаны церковь, общежитие студентов, аудитории, актовый зал, библиотека, читальня, столовая. В библиотеке Андерсон обратил внимание на шкаф с надписью «Диссертации» и затем попросил дать ему список тем, за которые были присуждены ученые степени. Он же спросил, нет ли отдельного шкафа с новейшей заграничной литературой. Ему было отвечено, что поступающие новые книги расставляются в библиотеке по отделам. Андерсон обратил внимание на значительную устарелость библиотеки и отсутствие в ней новых книг за последние 30 лет. Боулс спросил, получаются ли иностранные газеты. Ему были показаны очередные номера газет и журналы на английском языке. Он заметил, что это издано в Москве. Ему отвечено, что подписка на иностранные издания осуществляется в индивидуальном порядке, а для общего пользования не было нужды выписывать их в читальный зал.
Можете себе представить? Слушателя духовной семинарии, да хоть бы и обычного студента, допустим, физика, который в 56-м году в индивидуальном порядке оформляет себе подписку на иностранную газету. Даже для академиков, работавших в ту пору на оборонку, здесь были весьма существенные ограничения, а о газетах они могли только мечтать. Так что врали, конечно, товарищи уполномоченные.
Но вот неожиданный их ход обнаружился в архивных делах. Оказывается, примерно через месяц после описанного в отчете визита американской делегации два главных советских чиновника, ведавших религией, председатель Совета по делам религиозных культов при Совете министров СССР Полянский и председатель Совета по делам Русской Православной Церкви, тоже при Совете министров СССР Карпов, написали совместную докладную записку в ЦК КПСС.
Оля, тут, я думаю, надо пояснить, что это за два таких совета при Совете министров.
Совет по делам Русской Православной Церкви курировал, естественно, Православную Церковь, а Совет по делам религиозных культов – все прочие конфессии. Первый совет был создан в 43-м году, второй – в 44-м, а в 65-м их объединили в один орган – Совет по делам религии при Совете министров. Но вернемся к докладной записке. Она называлась «О переводе антирелигиозного музея из Казанского собора в Ленинграде». Подписано Полянским и Карповым 18 апреля 1956 года. Ну и, разумеется, секретное.
Совет по делам Русской Православной Церкви и Совет по делам религиозных культов при Совете министров СССР докладывают, что иностранные туристы, приезжающие в СССР, и многие иностранные делегации, культурные, государственные, общественные и другие, прибывая в Ленинград и интересуясь Казанским собором, выражают свое недоумение тем, что в соборе размещен музей истории религии Академии наук СССР с антирелигиозным уклоном. Товарищ Анкудинов, интурист, заявляет, что во многих отчетах и справках он писал, что иностранные туристы почти всегда обращают внимание на крупную надпись на Казанском соборе «Музей истории религии Академии наук СССР», а будучи внутри собора, вообще недоумевают, видя антирелигиозные экспонаты в музее. Представители Московской патриархии и Ленинградской епархии, когда сопровождают по Ленинграду церковные делегации из-за границы, в таких случаях всегда оказываются в крайне тяжелом положении, чем вызывают излишнее недоверие к себе со стороны иностранцев. Приезжавшая, например, в марте месяце сего года из США в СССР первая церковная делегация так называемого Национального совета христианских церквей в США в день приезда заявила, что она отклоняет все поездки по городам СССР, но поедет в Ленинград для ознакомления с Казанским собором, где, по имеющимся у нее сведениям, открыт антирелигиозный музей. В связи с поездкой указанной делегации в Ленинград пришлось по указанию отдела пропаганды ЦК КПСС объяснить и показать, что музей закрыт на ремонт. В одном из номеров американского журнала «Лук» от 10 января 1956 года в статье некоего Уильяма Дугласа «Религия в стране безбожия» говорится: «В России не прекращается кампания преследования церкви. Казанский собор в Ленинграде превращен в музей для ознакомления с религией и атеизмом. На главном фасаде собора в ширину фасада имеется крупная выложенная надпись «Музей истории религии Академии наук СССР». У входных в собор дверей, кроме того, имеются еще две вывески. На одной – «Музей истории религии и атеизма Академии наук СССР» и дальше дни и часы работы музея. На другой – открыт отдел папизма и инквизиции, кстати, тоже вряд ли нужный сейчас.
Карпов и Полянский предлагали довольно смелую вещь – убрать из Казанского собора музей атеизма. Но надо было предложить какую-то приемлемую для ЦК КПСС альтернативу. Они попробовали апеллировать к военно-патриотической идее.
В Казанском соборе, строительство которого было закончено в 1811 году, находятся могилы Кутузова. И вообще, после войны 1812 года Казанский собор, будучи кафедральным собором в бывшей столице, в то же время был национальным памятником. В нем хранились военные трофеи Первой Отечественной войны, а перед собором, как известно, установлены памятники Кутузову и Барклаю де Толли. В целом, здание выражает идею величия и мощи русского государства. В связи с тем, что с мая месяца начинается массовый туризм, мы считаем целесообразным дать указание ленинградским организациям и Академии наук СССР срочно снять указанную выше надпись и все другие вывески с собора, затем вывести означенный музей из здания Казанского собора в Ленинграде в любое другое, но не церковное здание, и после ремонта открыть Казанский собор для общего обозрения как исторический, художественный и архитектурный памятник или образовать в нем музей, посвященной истории Отечественной войны 1812 года.
Затея Карпова и Полянского не выгорела. Ответ ЦК последовал почти через полгода. Интересно, они долго думали или просто бумаги ждали своей очереди, как неспешные и, может быть, с точки зрения ЦК партии, маловажные. На копии докладной записки есть рукописная помета. 15 сентября 1956 года позвонил мне товарищ Чередняк из ЦК КПСС и сообщил, что с нашим предложением о выводе музея из собора не согласились. Говорит Радио Свободы. Документы прошлого. Мы говорим о том, как в хрущевское время сложно было совместить относительную после Сталина открытость страны и рецидив официальной борьбы с религией. Ведь стали приезжать иностранные церковные делегации, и принимающим их чиновникам и церковным деятелям приходилось изворачиваться. Удивляет иностранцев, что в Казанском соборе разместился музей атеизма. Срочно перед приездом делегации закрыть собор на ремонт.
Ну, это, конечно же, полумера. Вывести музей оттуда вовсе, как предлагали два главных надзирающих за религией чиновника ЦК КПСС, как уже было сказано, не согласился. А что? Ведь Казанский собор был не единственным неудобным местом. Действительно же, сложно делать вид, что церковь не притесняют, если в стране борьба с религией. По сути дела, это, думаю, было обычное для хрущевской эпохи. Плохо продуманные шаги. Одно другому противоречит. Даже близкие непосредственные последствия решений не очень-то просчитаны. И вот это все я хотел бы обсудить с нашим сегодняшним собеседником, историком Николаем Митрохиным. Он находится сейчас в Берлине.
Я бы сказал, что история характерная в том плане, что действительно советские власти пытались делать видимость нормального положения религии в СССР и устроить такой некий выставочный аттракцион или религиозную ВДНХ в крупных городах страны, которые посещали иностранцы, то есть в первую очередь в Москве и Питере. Мне, честно говоря, не очень понятно, почему зашла речь в первую очередь о Казанском соборе, поскольку в Питере было достаточно много других фактов, свидетельствующих о уничтожении религии, то есть закрытые церкви и все прочее. Да, они пытались реагировать на вот эти запросы иностранцев, в том числе за счет того, что они стремились снимать наиболее явное свидетельство о преследовании верующих. Но, честно говоря, вся эта история мне больше всего говорит о том, что имел место, скорее всего, факт коррупции со стороны сотрудников Совета по делам религий. То есть такая неожиданная забота об отдельно взятом объекте, она, в принципе, была не очень характерна.
А скажите, Николай, вот эти чиновники, Карпов, Полянский, они курировали отношения с религиозными организациями, и они первые оказались в сложнейшей ситуации, поскольку были посредниками. В общем, кажется, понимали, что нельзя сильно давить на церковь, на другие конфессии, на верующих. К ним ходили представители религиозных общин, излагали свои проблемы, жаловались на незаконные закрытия храмов, молельных домов, и так далее. Им приходилось отвечать на неудобные вопросы иностранцев. Такое впечатление, что эти уполномоченные склонны были к более мягкой политике, к уступкам верующим, нежели то дозволяла линия ЦК. Какова была роль советов по делам православной церкви и по делам религиозных культов?
Я сейчас разговариваю довольно много интервьюеров, бывших сотрудников аппарата ЦК КПСС, в том числе идеологических отделов, одному из которых, то есть отделу пропаганды, и подчинялся, собственно, Совет по делам религии, а в 56-м году Совет по делам РПЦ и Совет по делам религиозных культов. И вот сотрудники аппарата ЦК о ведомствах, которые стояли между ними и реально курируемыми организациями, говорят, это прокладка. То есть прокладка они называли там Госкино или Госкомиздат. Вот Совет по делам РПЦ был такой же прокладкой, основная задача которого была все-таки выполнение тех инструкций, которые шли от аппарата ЦК, от отдела пропаганды ЦК в отношении церквей. Поэтому они не очень, честно говоря, боялись вызвать недовольство верующих, поскольку позже, буквально 3 годами позже, эти же люди закрывали порядка 40% православных храмов в России, невзирая ни на протесты, ни на массовые беспорядки порой, ни на кучу обращений. Другой вопрос, что сотрудники аппарата Совета по делам РПЦ до 1958 года двигались в русле тех задач, которые им были поставлены еще при формировании этой организации, еще Сталином. А именно обеспечить нормальное, более-менее, существование церкви и государства, снимать какие-то шероховатости, которые возникают при этом, но одновременно держать церковь под контролем. И постепенно они отчасти начали проникаться симпатиями к церкви. Это видно по деятельности, в том числе Карпова, председателя Совета по делам РПЦ. Нередко все-таки, это уже деятельность была достаточно коррумпированная, то есть буквально Московская патриархия со своей стороны достаточно целенаправленно покупала нужных и сотрудников Совета по делам религии. И вот этот ленинградский эпизод я скорее бы отнес к этому.
Тут вот что еще существенно. Мы обсуждаем, как перед иностранными делегациями создавали некую видимость. Причем тут передергивание было довольно откровенным, ведь антирелигиозная эта пропаганда велась открыто.
Кстати, хочу спросить у нашего собеседника Николая Митрохина. Я понимаю, делегатов от американских христианских церквей водили в храмы, в семинарию, достопримечательности показывали, у медного всадника фотографировались. Но во дворец пионеров-то зачем? А те еще вели беседы о работе комсомола.
Показать, что в Советском Союзе дети не испытывают потребности в религии, я думаю, за этим. Показать, что в Советском Союзе возможна нормальная жизнь без религиозного воспитания. Что касается там беседы о комсомоле, которая велась, конечно, некоторым иностранных участников, особенно тех, кто действительно интересовался происходящим в Советском Союзе, было очень важно понять, как функционирует модель идеологического воспитания, в которой комсомоль принимал такое участие.
Ясно, что работа с иностранными церковными делегациями была рассчитана на некий пропагандистский эффект. Поэтому давайте поговорим сейчас о том, с какими впечатлениями эти иностранные церковные деятели уезжали из СССР.
Ну вот фрагмент из отчета о визите делегации священников от приходов Московской патриархии в США. Они приезжали в конце 1955 года. Чиновники Совета по делам Русской Православной Церкви составили обстоятельную справку с характеристикой каждого члена делегации, какие у них между собой трения и так далее. Ну вот, например, фрагмент о священнике Абрамцеве, настоятеле храма в городе Зульфроне.
Во время пребывания в Советском Союзе из всех делегатов Абрамцев был наиболее резко настроен в отношении жизни Советского Союза. Однако он уехал убежденный в том, что американская печать много пишет неправды о положении в Советском Союзе. Так, например, на банкете в ресторане «Прага» в Москве он заявил американскому корреспонденту и второму секретарю американского посольства Дэвису, что в Америке их дезинформировали, что здесь все совсем не так, как пишут в американских газетах, и что он убедился в том, что церковь свободна. Верующих в храмах много, никто их не загоняет туда. Храмы полны народу, так что и загонять-то туда уже нельзя. В Москве, побывав во многих магазинах и проезжая мимо гастронома на площади Восстания, делегаты остановили машину и зашли в магазин. Спустились в подвал, заготовительные цеха, причем Абрамцев, чтобы убедиться, действительно ли в ящиках продукты, начал скрывать эти ящики и, убедившись в том, что они с продуктами, заявил, что газеты пишут у них неправду.
Американские газеты про советскую жизнь в ту пору, да и позднее, писали всякое. Несмотря на хрущевские послабления, информации о ней у газетчиков все-таки было не густо. А разрыв между Америкой и Советским Союзом в уровне жизни, снабжения, благосостояния народа мог видеть любой побывавший в СССР американец. И это прекрасно стыковалось с американскими представлениями о советской бедности. Поэтому демонстрация запасов продуктов в подвале гастронома оказывалось эффективным пропагандистским приемом, разрушающим стереотипное американское представление о голодной советской стране. С молящимися в московских церквах примерно то же самое. В сознании иных американцев, наслышанных о воинственном советском атеизме и преследованиях церкви, демонстрация действующих храмов и наличие в них молящихся прихожан подчас не только разрушала стереотип, загнанный в подполье церкви и веру публикациям, в которых он воспроизводился, но и маскировала начавшиеся при Хрущеве новые преследования церкви в СССР. Так что примитивные пропагандистские приемы, освоенные чиновниками Совета по делам Русской Православной Церкви, оказались в ту пору весьма эффективными.
Мы только что процитировали справку уполномоченных, а члены делегации составили официальное обращение к советским единоверцам. Вот из него фрагмент.
Мы, священнослужители американского экзархата Русской Православной Церкви, привыкшие к равнодушному отношению наших прихожан к своей церкви и духовенству и их сравнительно малому вниманию ко всему божественному, были глубоко поражены и взволнованы совершенно противоположным отношением наших братьев здесь. Когда мы молились у иконы Иверской в Воскресенском храме в Сокольниках в первый день нашего пребывания, ни один из нас не мог сдержать слез, наблюдая, с какой верой и благоговением молился собравшийся народ. Мы повсюду видели огромное количество верующих, молящихся с таким благочестием, какого мы нигде не видели и не ощущали.
Я обращаюсь к нашему гостю Николаю Митрухину. Что бы вы сказали по поводу этого обращения? Это что, американские священники искренне отмечали благочестие советских верующих? Или это письмо было ходом в сложной игре? Что это, наивность или политическая хитрость? Что хотели показать советские деятели, мы более-менее понимаем. А что хотели увидеть приезжие?
Я думаю, что в значительной степени искренне, потому что зарубежное духовенство того поколения 50-х годов, оно было такими восторженными любителями русской жизни. У них в голове существовал идеал Святой Руси. Приехав, они очень хорошо воспринимали вот экстатичность, так сказать, служения и настроя верующих в России, воспринимали это как массовое возвращение людей к вере или там массовую веру как таковую. Очень хорошо это иллюстрируют письма протоиерея Всеволода Шпиллера, священника Европейского экзархата Русской Православной Церкви, вернувшегося на добровольной основе в 1951 году в Советский Союз. И он отмечал в своих письмах до возвращения в Советский Союз, как его захватывают стихии русской жизни, как он видит там наполненные молящимися храмы, как это все хорошо. А вернувшись и пожив несколько лет, он начал писать о холопском настрое людей, о неосознанной и хотя горячей, но бессмысленной практически вере, так сказать, не основанной на знании. То есть позиция его резко изменилась. И, конечно, священники Русской Православной Церкви из-за рубежа, которые видели в своих храмах небольшие, в общем-то, общины, община людей, которые достаточно рационально воспринимали храм в первую очередь как место русского общения, возможности поговорить по-русски, пообщаться в какой-то среде, когда они увидели в храмах в России толпы народа, которые пришли туда, как им казалось, только вот для того, чтобы выразить свою веру, конечно, на них производило это сильное впечатление.
Вы слушали программу «Документы прошлого». В передаче участвовал историк Николай Митрохин. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Лина Ширяева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
В России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавиться.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».